хочется в твоих руках согреться. От суеты земной серых дней к святой одежде с верой прикоснуться и подкрепиться силою твоей. Твоя любовь не ведает границы, нет на земле нигде такой любви. Все как песчинки мы в твоей деснице, но каждый дорог и спасен в твоей крови. В тебе я так нуждаюсь, мой Господь, о, исцели мою больную душу, дай сердце мне твою любовь вдохнуть и облегчи мою земную ношу. Тебе я так нуждаюсь, мой Господь, присутствием твоим дай насладиться, дай мне твоей святой любви глоток, чтобы в тебе могла я раствориться, могла я раствориться. В молитве мы порой немногословны, но выдает наш взгляд промокший глаз безмолвный крик души ты слышишь, Боже. Любовь твоя оберегает нас. Мы прячем нашу слабость и обиды, сжимая губы, рвемся в бой с грехом, но понимаем то, что мы бессильны. В тебе победа и спасение одно. В тебе я так нуждаюсь, мой Господь, о, исцели мою больную душу, дай сердце мне твою любовь вдохнуть и облегчи мою земную ношу. В тебе я так нуждаюсь, мой Господь, присутствием твоим дай насладиться, дай мне твоей святой любви глоток, чтобы в тебе могла я раствориться. Тебе я так нуждаюсь, мой Господь, дай мне твоей святой любви глоток. Услышь безмолвный крик моей больной души, прикосновением горячим исцели. Тебе я так нуждаюсь, мой Господь. Аминь.
Большое спасибо сестрам о том, что они таким чудесным образом напомнили нам о нашей нужде в Иисусе Христе, нужде в нашем Господе, который мы имеем постоянно, но не всегда это понимаем. Вот многие наши беды происходят от того, что вместо того, чтобы обращаться к Богу в наших нуждах, мы стремимся решить эти нужды сами или просим других людей нам помочь. В этом нет ничего плохого, просить кого-то помочь. Но плохо то, когда мы это делаем, забывая попросить о помощи Бога прежде всего. Когда сегодня была детская история про собачек, которых держали на поводке для их же пользы, я вспомнил, когда мы приехали в один из паркинг, ну, как сказать, это кемпсайт, так называемый, то есть в Америке, где туристы останавливаются, там такие специальные места для них оборудованы. И вот в штате Нью-Джерси мы, когда на пути в Нью-Йорк ехали, заночевали в таком вот кемпсайте, мы на машине ехали, вот, и там висел огромный такой плакат перед этим, значит, кемпсайтом, написано: «Осторожно, здесь много медведей». Как по-вашему, что за этим шло? Осторожно, это в каком смысле было? Я продолжу. «Пожалуйста, не обижайте их, не трогайте их, не пугайте их, они очень пугливые». Медведей, правда, мы там не видели, но, возможно, слышали, потому что ночью кто-то около палатки шуршал. Я не знаю, не обязательно медведь, конечно, мы для того, чтобы его не испугать, не стали из палатки выходить и смотреть, кто это. Вот. Ну, а сейчас мы с вами обратимся к Евангелию от Матфея. Шутки шутками, но прежде всего и самое главное для нас – это обращение к Слову Божьему. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава. Пожалуй, эта глава содержит в себе больше всего притч Иисуса Христа. То есть вот именно в этой главе, наверное, концентрация притч максимальна во всем Новом Завете. Это и притча о сеятеле, это или семени, да, как мы и так ее называем. Это притча о плевелах, в этой же главе находится, о зерне горчичном, в этой же главе, о закваске, в этой же главе, о скрытом сокровище и жемчужине, тоже здесь в этой главе эта притча. О неводе притча здесь же, вот смотрите, сколько вот в одной главе, какое количество притч рассказал Иисус Христос. Но сегодня мы с вами обратим внимание не на вот те притчи, которые я сейчас перечислил, а остановимся на самой последней притче этой главы. Она самая маленькая, но она как бы подводит итог всему вышесказанному. Она записана в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 51 и 52 стихи. Когда Иисус рассказал ученикам все эти притчи, Он спросил их: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». И вот дальше он один стих всего, от притчи, которая занимает всего один стих. Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И все. Вся притча. «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Такое впечатление, что Иисус Христос, спросив учеников, поняли ли вы все это, они сказали: поняли, но он тогда: я вам сейчас скажу такое, что не поймете, да? Все это поняли, но это точно не поймете, да? И вот он как бы заканчивая вот этот большой цикл притч, непрерывно, который он рассказывал своим ученикам, он говорит: всякий книжник, наученный Царству Небесному, выносит из сокровищницы своей новое и старое. Я думаю, что большинство из этих притч, перечисленных, ну, о сеятеле, о плевелах, о зерне горчичном, о закваске, скрытом сокровище, о жемчужине, о неводе, мы читали их, да, мы помним. Многие, по крайней мере, здесь находящихся в этом зале, помнят, о чем они. Вот почему Иисус Христос закончил так, подводя итог всему этому, Он вдруг почему-то сказал о книжнике, наученном Царству Небесному, который подобен хозяину, который выносит из своей сокровищницы новое и старое. Что это такое новое и старое? Причем здесь книжник и Царство Небесное? Вот не развернуто, да? И интересно, что некоторые притчи в этой главе он объясняет потом. Ну, скажем, притчу о сеятеле, притчу о плевелах. Он дает объяснение, что это. А здесь он учеников спрашивает, ну вы поняли? Они, я не знаю, может, поняли они или не поняли, но уже им как-то неудобно было говорить, что они не понимают, там, что он уже несколько раз им объяснял. Они сказали, поняли. И он дает им вот эту притчу без объяснения. Давайте попробуем мы с вами понять, что же это за новое и старое. И при чем здесь Царство Небесное и книжник. Вообще, если посмотреть, конечно, невозможно это понять без обращения к всем остальным притчам этой главы. Мы просто не сможем не обратиться к ним, но попробуем сделать это максимально коротко. Чему главному? Ну, я уже сказал, что думаю, что вы все эти притчи помните. Чему главному учил Христос во всех этих притчах? О семени, о плевелах, о зерне горчичном, о закваске, о скрытом сокровище, жемчужине, неводе. Во всех этих притчах встречается одно и то же словосочетание. Во всех, без исключения. Совершенно верно. Царство небесное или просто царство. Царство небесное подобно. Потому будет подобно Царство небесное. То есть на самом деле в центре всех этих притч стоит Царство небесное. А вы знаете, что Царство небесное имеет два значения. Связанных, конечно, между собой, но по крайней мере по времени они точно разделены. Вы помните, какие бывают небесные царства? Да, мы их называем царством благодати и царством славы. Царство благодати – это что за царство такое? Это когда фарисеи спросили у Христа, когда придет царство небесное, помните, что он им ответил? Он сказал, что царство небесное заметным образом не придет и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, потому что где Царство Небесное открывается? Потому что оно внутри вас есть. То есть Царство Небесное начинается не в... Это не географическое понятие, в начале, по крайней мере, да, своего существования, а это понятие какое? Духовное, да? Духовное. То есть оно начинается в наших сердцах. Вот это вот Царство Небесное, которое в наших сердцах начинается, его часто богословы называют Царством Благодати. Благодать Божия работает в наших сердцах и производит, готовит нас к Царству Небесному. Оно уже, Божья благодать культивирует как бы первые ростки Царства Небесного в наших сердцах. И вот это Царство называется Царством Благодати. А что такое Царство Славы? А царство славы – это уже понятие географическое, скажем так, точно так же, как и духовное. То есть, когда Иисус Христос придет во славе своей и все святые ангелы с ним, да, то наступит уже царство славы. То есть, оно не просто внутри наших сердец, оно действительно будет занимать всю вселенную. Но царство славы – это событие будущего. Царство благодати, когда начинается? Когда я обращаюсь к Иисусу Христу, в моем сердце начинается царство благодати. А вот в этих притчах о каком царстве? Вот Христос повторяет, царство небесное, царство небесное. О каком он здесь говорит царстве? О благодати или о славе? Как вы думаете? В большинстве притч, да, там есть несколько упоминаний, несколько отсылок, которые, скорее всего, относятся к царству славы. Но в большинстве случаев в этих притчах Иисус действительно говорит о царстве благодати. Если мы посмотрим на контекст, то мы увидим, что большинство его высказываний о царстве здесь, это подразумевается именно царство благодати. А посредством чего царство благодати входит в нашу жизнь? Вот откуда оно у нас, мы говорим, в душе начинается, да? А откуда оно там берется? Кто его туда помещает? И посредством чего он его туда помещает? Написано «вера»
от слышания от Слова Божьего. То есть начало пути вот этого какое получается? Слово Божие, слышание, вера. Царство Небесное. Да? Но начало этого пути, если верить апостолу Павлу, это 10 глава послания к Римлянам, 17 стих. Начало этого пути – это Слово Божие.
То есть в основании этого процесса лежит Божье Слово. И не зря, вот когда мы обращаемся к этой последней притче, которую Христос рассказал, и которая не так понятна нам, да, не зря там упоминается именно книжник. Кто такие книжники? Что это за люди были? Какое было их главное занятие? Изначально книжники – это были те люди, которые переписывали закон. То есть, ну, законы пророки, то, что мы называем Ветхий Завет, да? Вы понимаете, что свитки, они не могли жить вечно, они приходили в негодность, и их нужно было переписывать. То есть копировать на следующий свиток, чтобы сохранить информацию, записанную на нем. И вот эта вот задача первоначально, изначально эта задача была возложена на особую категорию людей в Израиле, которых как раз и называли книжниками. Они копировали один свиток на другой. Во времена Иисуса Христа книжник — это уже было более широкое понятие. Да? Книжниками называли кого? Знатоков Божьего Слова. Ну, понятно, что когда ты постоянно изо дня в день занят переписыванием священных текстов, кто лучше тебя будет знать, что в них содержится. Поэтому понятие книжник, оно расширилось уже. Это были люди, как вот мы сейчас называем этих людей богословами, да, исследователями священного писания. Во времена Христа вот эти люди, таких людей называли книжниками, исследователи священных свитков, священных писаний. И Христос, когда говорит, прежде всего в этой притче, говорит: потому книжник, да, который научен Царствию Небесному, книжник. То есть в заключительной притче этой главы Иисус обращает наше внимание именно на что? На Слово Божие. Может быть, не так понятно, да, как, почему она вызывает затруднения, что он не говорит об этом прямо, но реально он отсылает нас к основе Царства Небесного, он отсылает нас к Слову Божьему. Он обращает внимание именно на Слово Божие, на Слово, которое является основанием его Царства. И на взаимодействие или взаимоотношение в этом Слове чего? Нового и старого. Что же это такое все-таки новое и старое? Ну, уже, наверное, легче. Если мы определили основной мотив этой притчи, новое Слово Божие, основание Царства Небесного, то тогда, наверное, легче определить, что такое новое и старое. Когда мы говорим новое и старое по отношению к Божьему Слову, что вам первое в голову приходит? Ветхий и Новый Завет, конечно. Первое, что приходит в голову, Ветхий и Новый Завет. Противоречат ли они друг другу или находятся в гармонии? Вообще-то многие христиане, если не большинство, я не берусь судить, но большинство христиан пренебрегают в определенной мере, в большей или меньшей степени, Ветхим Заветом. Почему? Потому что они считают, что Ветхий Завет уже выполнил свое предназначение, и больше он не нужен. А теперь для христианина важен именно Новый Завет. Но так ли это? Совсем недавно мы с вами, изучая послание к римлянам, читали 11 главу. Я хотел бы вновь обратиться к одному из отрывков 11 главы послания к римлянам, 16 по 18 стих. Действительно ли Ветхий Завет как бы уже не нужен, отменен? 11 глава, 16-17 стих. Здесь Павел говорит: если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Почему я так читаю без объяснения? Потому что, я думаю, большинство из вас должны помнить, о чем идет речь. Совсем недавно мы это изучали в субботней школе. Да, о чем здесь идет речь? Евреи и язычники. Корень и ствол. Что это? Евреи. Евреи ли? Вообще-то говорится о природных ветвях и о ветвях от дикой маслины. То есть природные ветви — это евреи, от дикой маслины язычники. То есть и иудеи, и язычники, они здесь изображены ветвями. А что тогда такое ствол и корень? Иисус Христос, явленный где? В своем слове. В своем слове. И апостол Павел говорит, что вы, присоединяясь, да, к Церкви Божьей, должны быть укоренены в чем? Прививаетесь вы к чему, язычники? К Слову Божьему, да? К Иисусу Христу, явленному в Его Слове. Скажите, когда Иисус ссылался на Писание, или здесь, когда апостол Павел говорит о корне и стволе, он что имеет в виду? Ветхий Завет или Новый Завет? Почему Ветхий? А потому что Ветхого Завета, Нового Завета еще не было тогда. Он еще не был создан, он еще не был написан. Когда апостол Павел писал это послание, послание апостола Павла, они, собственно говоря, первые книги Нового Завета. Он еще только создавался. И когда Христос ссылается на Писание, когда апостолы ссылаются на Писание, на что они ссылаются на самом деле? Конечно, они ссылаются на Ветхий Завет. И мы видим, что уже во времена апостола Павла существовало вот такое, может быть, ну еще в малом, как бы в малой силе, но уже существовало отношение такое, а зачем это нам, да? Мы новая как бы кровь, а это уже старая, нам уже не нужно. Апостол Павел предупреждает, вспомни, кто тебя носит. Ты не сам по себе существуешь, ты прививаешься корню, к стволу, который тебя держит. Поэтому, когда вы слышите утверждение о том, что нам не нужен Ветхий Завет, у нас новый есть, да, есть, но на самом деле мы никогда не сможем понять, как должен Новый Завет, если не будем изучать Ветхий Завет. Именно Ветхий Завет является основанием, фундаментом Нового Завета. Я объясню почему. Один простой пример. В Новом Завете говорится об искуплении. А от чего искупление? Это где говорится? В Ветхом Завете. В Новом Завете говорится о понятии греха. А что такое грех? Откуда он взялся? Где об этом говорится? Если убрать Ветхий Завет, что тогда произойдет с Новым? Это как здание без фундамента. Стены просто стоят и все. Понимаете? На самом деле Ветхий Завет, он является фундаментом, основанием для Нового Завета. Но с другой стороны, Новый Завет раскрывает во всей полноте и ясности истинное значение пророчеств, символов, наставлений, смысл служений, которые проводились в Ветхом Завете. И если бы не было Нового Завета, многому мы поняли в Ветхом Завете сейчас. Наверное, очень немногое, да, истинный смысл. Вот что произошло в одни Христа, мы сейчас читаем в «Желаниях веков», да? Священники проводили все эти служения, но они потеряли смысл этих служений. Они относились к этому, это Божье установление, которое Он поставил нас совершать, да? Но зачем Он это сделал, с какой целью Он это сделал, это уже не важно, как бы. То есть они, принося жертвы, скрупулезно исполняя все обряды, они совершенно потеряли из виду, зачем эти обряды были установлены, на кого они должны указывать, какой смысл они имеют. Вот без Нового Завета у нас была бы такая же опасность. То есть Новый Завет, он открывает смысл того, что написано в Ветхом Завете. Ветхий Завет пророчествует о пришествии Иисуса Христа, Новый Завет говорит об уже исполнившихся пророчествах. То есть мы видим, что... Что мы видим, когда смотрим на Ветхий и Новый Завет? В каких взаимоотношениях они находятся? Вот это новое и старое. Действительно, в полной гармонии. Они идут вместе в совершенном согласии. Оправдание верой, жертва Иисуса Христа, Его первосвященническое служение, суд, второе пришествие. На все это указывал нам и Ветхий Завет. Обо всем этом мы читаем и в Ветхом Завете. А Новый Завет, заметьте, он не отменяя этих истин, он не говорит, что все, что вы там читали, это неправильно, да? А что он делает? Он придает им еще большую силу и ясность. Он дает нам понять смысл всех этих установлений. И вот понимание этой взаимосвязи и гармонии поможет нам дать ответ на очень важный, особенно сейчас, особенно в последнее время, вопрос. Как? Вопрос, который можно сформулировать так. Как нам относиться к новому свету? Знаете такое понятие? Новый свет, я имею в виду не Америку, а когда появляются люди, учителя, учения, которые претендуют на то, что у них есть новое откровение и новое понимание Слова Божьего. Что они имеют особое откровение Святого Духа, например, в понимании пророчеств или как жизненно важных истин, искупления, оправдания, освящения. Да, вот приходят люди и говорят, что мне Бог открыл вот это вот. Как нам к этому относиться? Есть два важнейших принципа, вот о которых я сегодня хотел бы поговорить. Первый принцип, и он очень важен, потому что порой наша первая реакция на любое новое откровение – это оттолкнуть ее, сказать «нет, это лжеучитель, наверное, какой-то появился». Так вот, первый принцип заключается в том, что истина Божия – это не мертвая догма. Это не мертвая догма, раз и навсегда заданная. Понимание истины должно постоянно расширяться, развиваться. И это развитие остановить невозможно. Псалмопевец Давид в 118 главе или в 118 псалме, в 96 стихе он говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. То есть в Слове Божьем, в истине Божьей заложены величайшие глубины, неисчерпаемые глубины, кладези знания, кладези духовных истин, которые ни один человек полностью исчерпать и сказать: «Я теперь знаю все, и я все правильно понимаю, и для меня нет никаких закрытых вопросов», ни один человек этого сказать не может. Поэтому порой вот этот вот консерватизм наш, бездумное противодействие всему новому, попытки ни в чем не выходить за строго установленные рамки, нам вот кажется, что тем самым мы спасаем церковь, да, от лжеучений каких-то, но на самом деле они гибельны для церкви. Почему? Потому что они лишают истины, истину ее силы в нас, лишают развития наше понимание истины, превращают истину порой в мертвую догму. Хороший пример тому, вот 500 лет реформации, да, недавно было. Что произошло с реформацией буквально через 200-300 лет после ее начала, даже раньше, уже через 100 лет, затухло. А почему затухло? Потому что создали некие положения, да, уже на основании нового, того, что было открыто основателем реформации, Лютеру, Кальвину, Цвингли и так далее. И все, на эти положения сели, и все новое, что туда приходило, какие-то новые вещи, которые открывались, они тут же провозглашались ересью. И в результате к чему это привело церковь? Сардис, помните, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Привело к омертвлению в некотором смысле. Поэтому просто закрывшись от всего нового, бездумно отвергая его, мы на самом деле можем потерять дух и силу истины. Но с другой стороны, если мы начнем все новое, что на нас, к нам приходит, принимать бездумно, к чему это тогда нас приведет? Христос говорит, что в последние дни, да, дьявол будет являть знамения великие. Да, для чего? Для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Как он избранных прельщает? Как раз новыми знаниями, как кажется, как он Еву в свое время прельстил. Но знает Бог, что когда вкусишь этот плод, откроются твои глаза, и будешь знать много чего, чего сейчас не знаешь, станешь как Бог. И нас тоже вот прельщают какими-то новыми знаниями, каким-то новым светом, новыми истинами. И сатана окружает церковь этим всем. Для чего? Для того, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Так как тогда быть? С одной стороны, отвергать все. Можешь духовно умереть. Принимать все. Еще хуже будет. Что тогда делать? Как нам быть? Вот здесь вот как раз можно вспомнить о втором. Это пока первый принцип, о котором я говорил. То есть истина Божия не является какой-то мертвой догмой. Да? Ее понимание, оно и должно постоянно расширяться, потому что истина неисчерпаема, она безмерно обширна. И с нашей стороны очень неразумно будет сказать, что я вот уже все знаю. Как Павел говорит, тот, кто говорит, что он все знает, что на самом деле, что он ничего еще не знает так, как должен знать. Это первый принцип. Но есть еще второй принцип, который непосредственно относится к новому и старому. Новое не должно отменять старое. Новое не должно отменять и противоречить старому. Оно должно расширять, углублять, освещать его понимание, но ни в коем случае не перечеркивать. Новая истина не будет совершенно независимой от прежних истин, но будет представлять собой их продолжение и развитие. Посмотрите на Новый Ветхий Завет. Что Новый Завет перечеркнул в Ветхом? Ничего. Можно сказать, что служение отменил, да, в храме, но и то он не отменил его на самом деле. Оно просто закончилось само по себе. Почему? Потому что оно указывало на Иисуса Христа, и Иисус Христос пришел. Здесь нет отмены, здесь есть просто окончание срока действия, скажем так. И Новый Завет тут ни при чем совершенно сам по себе, да? Да? То есть новое и старое, они не противоречат, они дополняют друг друга, если это действительно истина Божья, и то, и другое. Поэтому если кто-то претендует на новый свет, но при этом то, чему он учит, входит в противоречие с уже открытыми принципами истины, что мы можем сказать? Что это, скорее всего, лжеучитель, а то, что он проповедует, это сатанинская подделка. И когда мы говорим, вот когда мы это поняли, эти два принципа, то есть истина не мертвая догма с одной стороны, но с другой стороны, то новое, что приходит к нам от Бога, оно ни в коем случае не отменяет и не противоречит той истине, которая была открыта до этого. Новое никогда не отменяет и не противоречит старому. Понимание этих двух принципов поможет нам разобраться в еще одном очень важном вопросе, который также порой вызывает противоречивые мнения. А вот какова роль доктрин в жизни церкви? Какова важность наших, помните, сколько, да, у нас? 28 доктрин. Какова их важность для нас,
как церкви адвентисты седьмого дня? Как вы думаете? Нет, ну можно сказать, Боже, есть Слово Божие, зачем еще доктрины какие-нибудь? Но они так говорят. Зачем какие-то доктрины формулировать? Мы же базируем свою веру на Слове Божьем. Зачем что-то еще?
Какие-то еще дополнения туда, к нему привлекать, присоединять. Как вы думаете, какова все-таки роль доктрины? А что такое доктрины? Да. Да, базовое положение вероучения, которое основано, или по крайней мере должны быть основаны на Слове Божьем. Слово Божие сохраняет первичность. Статус первого и главного, да, на чем все основывается. Поэтому это базовое положение вероучения, основанное на Слове Божьем и выражающее настоящее понимание церковью библейской истины. Доктрины – это что-то неизменное, что не может ни в коем случае измениться. Это закон Медян и Персов. Был 27, стал 28. 11-я доктрина добавила, совершенно верно. То есть мы видим даже на нашей памяти, это произошло, по-моему, лет 10 назад, если я не ошибаюсь, да? Происходят, в общем-то, изменения в доктринах церкви. Это не что-то, что вот такое, как закон Медян и Персов, навсегда данное, не подлежащее изменению. Но доктрины выражают настоящее понимание церковью библейской истины. И на самом деле именно доктрины, вот можете со мной не согласиться, но я поясню сейчас эту мысль. Именно доктрины определяют нас, как церковь адвентистов седьмого дня. Нехорошая мысль. Именно доктрины определяют нас, как церковь адвентистов седьмого дня. Почему? Я скажу очень просто. А сколько в мире христианских течений? Много. Сколько из них утверждают, что базируются на Библии? Все. Если мы говорим, Библия определяет нас как церковь адвентистов седьмого дня, что нам скажут другие? Фу. Нас тоже Библия определяет. Вы просто неправильно ее понимаете. У нас понимание правильное, а у вас неправильное. Мы тоже на Библии основываемся. Мы тоже, для нас тоже Библия самое главное. Так что нас отделяет-то от них? Именно доктрины. Именно доктрины. И истинный новый свет, он не будет их отменять. Вот 11-я доктрина, когда добавилась, она что-то отменила, она куда-то какие-то другие доктрины подвинула в стороны. 11-я доктрина, помните, что это? Наверное, уже не помните, да? Это возрастание во Христе. Вот, то есть у нас не было, было спасение во Христе, и следующая уже была церковь доктрина. Вот. Вот между спасением во Христе и церковью добавили еще одну. Церковь сочла необходимой подчеркнуть вот этот вот момент возрастания в Иисусе Христе и выделить его в отдельную доктрину. Но, как мы видим, оно ничего не убавило, оно скорее добавило, да? Оно скорее расширило наше как бы вот вероучение в определенном вопросе, ничего не отменив в тех вопросах, которые рассматривались до этого. То есть истинный новый свет, если он приходит, он не будет отменять их, но будет расширять, углублять, быть может, дополнять действительно их значение, вносить что-то новое, какие-то новые аспекты открывать. И я скажу очень, как сказать, для меня, я думаю, не составляет никакой проблемы утверждение то, что доктрины являются очень важным, скажем так, очень эффективным щитом против ложного нового света, потому что порой действительно одни читают стих Библии и говорят, это он значит это, другие читают и говорят, он значит совсем другое, третьи говорят, то есть каждый пытается проинтерпретировать Библию так, как ему это может выгодно, может как он понимает, я не хочу обязательно какую-то негативную окраску этому придавать. Но на самом деле, когда вы сталкиваетесь с таким разночтением, к чему вы обратитесь тогда в первую очередь? К духу пророчества и доктринам церкви, да? Потому что, ну вы не понимаете, вот стих Библии есть, но у вас три человека, и каждый из них интерпретирует его по-разному. Где найти якорь, скажем так, где закрепиться? Как понять, что действительно является смыслом этого стиха? Еще один очень важный вопрос, который часто не понимается членами церкви, и который вот в последнее время порой вообще вызывает ну, не то что непонимание, а проблемы даже. Простой пример. Я слушаю проповедь какого-то пастора или учителя, или руководителя субботней школы, или пресвитера, или евангелиста, или даже президента генеральной конференции. Слушая эту проповедь, он вдруг произносит что-то, что мне не нравится, что мне кажется, что ну, это неправильно, это не то, что нужно. И услышав это, я иду в церковь и начинаю всем говорить, или друзьям своим говорить, а вы знаете, чему учит наша церковь? Я вот услышал от президента генеральной конференции в его проповеди, такое, такое, такое и такое. Вот чему наша церковь учит. Вот как она уже отступила от истины. Так президент же сказал. Или там пастор сказал. Или Алексей Валерьевич сказал. Вот чему наша церковь учит. В чем проблема с этим утверждением? Понимаете, мы услышали слова проповедника и говорим, так учит наша церковь. Это правильно? А когда мы можем сказать, что услышанное нами действительно является учением церкви? Совершенно верно. Только тогда, когда оно соответствует 28 доктринам церкви адвентистов седьмого дня. Вот если это записано в этих доктринах, тогда я имею право сказать, этому учит наша церковь. Если того, что я вам сказал, в 28 доктринах нет, то что это тогда такое? Это личное мнение Алексея Валерьевича, пастора, евангелиста или президента Генеральной конференции. Но ни в коем случае мы не можем сказать, что это есть учение церкви. Это мнение может быть правильным абсолютно, оно может быть неправильным. Но то, что я вам хочу сказать, мы не можем и не должны говорить, что это учение церкви. Каждый из нас действительно имеет право на какое-то мнение. Каждому из нас Господь как-то открывает какие-то новые грани в Священном Писании. И в этом нет ничего плохого. Я не говорю, что если этого не записано в 28 доктринах, значит это лжеучение. Ни в коем случае. Я хочу сказать только то, что если этого нет в 28 доктринах, я не могу считать это учением церкви. Может быть, Дух Святой открыл какую-то действительно новую грань. У нас 28 доктрин, хотя и толстая книжка, но она все-таки не может вместить всех граней Священного Писания, вы понимаете, да? Поэтому, может быть, это и правильно. Но с моей стороны будет совершенно неправильно преподносить потом это как учение церкви, если этого нет в доктринах. То есть, еще одно очень важное предназначение доктрин – это обозначение того, что является учением церкви. Если это есть в них, значит, я могу сказать, да, это учение церкви адвентистов седьмого дня. Если нет, значит, я уже так не могу сказать. Я не могу сказать только на основании этого, что это лжеучение, нет. Для того, чтобы понять, лжеучение или нет, у нас только один как бы, инструмент, да? Обращайтесь к закону откровения. Вот. Но называть это учением церкви я уже не могу. Итак, подводя итог сегодняшней беседе, можно сказать, что новое и старое в библейской истине находятся в совершенной гармонии, дополняют, освещают, расширяют наше понимание истины. Приближаясь ко Христу, который есть истина, мы приобретаем способность видеть новый свет. Вот почему истина не мертвая догма. Когда мы приходим к Иисусу Христу, скажите, вот, наверное, каждый из вас, я надеюсь, переживал это. Когда вы во Христе Иисусе, когда вы читаете Слово Божие, что вы чувствуете? Что вам открывается? Вообще это удивительно. Истина становится живой. Открываются все новые и новые горизонты познания благодати Божьей, которым воистину нет конца. Это вот как, вот, знаете, такое, как пропасть, ухаешь. И разум просто отказывается порой даже воспринимать это, потому что такая безбрежный какой-то океан, который, понимаешь, что никогда ты этого не поймешь, но все равно все новое и новое открывается, и познавая новое, мы на самом деле лучше начинаем понимать и старое, то, что до этого уже 100 раз прочитали, то, что знаем наизусть. Уже и можем в 12 ночи нас поднять, мы можем процитировать эту главу, этот отрывок наизусть. И вдруг он нам открывается с такой стороны, что я просто понимаю, что ты первый раз Библию открыл вообще в своей жизни. Хотя до этого ее 3 раза прочитал или 4. И наизусть многое знаешь. То есть на самом деле и старое, оно тоже может стать новым. Но находя сокровище истины, вот последний самый момент, на котором я сегодня хотел бы остановиться. Находя сокровище истины, вынося из сокровищницы сердца своего, как Христос говорит, новое и старое. Что мы призваны с этим делать? Я уже даже подсказал. Что делал с ними, с новым и старым, хозяин в рассматриваемой нами притче, помните? Посему книжник, наученный Царству Небесному, будет подобен хозяину, который, что делает? Выносит из сокровищницы сердца своего новое и старое. Что значит выносит? То есть он у него, он, это все не в сердце он себе хранит, да? А что он с этим делает? Он это выносит. Он это выливает, я не знаю, как еще сказать. Он дает это тем, кто его окружает. Мы призваны выносить, отдавать другим тот свет, который сами получили от Бога. Делая это, мы становимся... Почему это так важно, кстати, сказать? Почему важно выносить? Некоторые рассуждают, вот мне открылось это, я буду это держать, чтобы не потерять. Да? Почему это не работает? Почему так важно выносить именно? Делиться, рассказывать, свидетельствовать. Помните, что стало с человеком, который свой талант в землю зарыл? Вот он тоже сохранить его решил, чтобы не потерялся, да? Что с ним стало? Этот талант у него забрался и отдался другому. А для того, чтобы таланты умножались, что нужно было делать в этой притче, еще одна притча Иисуса Христа? Отдать в оборот. То есть на самом деле, когда мы отдаем, то мы становимся способны принять. И чем больше мы отдаем, тем сильнее, тем больше увеличивается наша способность принимать еще больше света, чтобы отдавать еще больше. И тем самым что происходит? Отдаем, принимаем больше, отдаем больше, принимаем еще больше, отдаем еще больше. Что происходит? Мы растем. Мы растем в Иисусе Христе, мы растем в истине. И пусть же опыт получения нового и старого, и не просто получения, но и вынесения его из сокровищницы нашего сердца станет живой и постоянной реальностью в нашей жизни. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, воистину Слово Твое безмерно обширно. Воистину истина Твоя не имеет границ. Воистину познание благодати Твоей и любви в Иисусе Христе, оно бесконечно. Ты отдал все сокровища Вселенной ради нашего искупления. И нашим ограниченным умом мы не можем вместить даже малой доли той благодати, той истины, той радости, того счастья, того знания, которое ты открываешь. Господи, только Твой Дух может наставить нас на все это, только Твой Дух может сделать нас способными принимать Твою истину. Только Твой Дух может дать нам силы, принимая эту истину, не копить ее в себе, но отдавать ее людям, чтобы наша способность принимать еще более увеличилась, и способность отдавать тоже увеличивалась, чтобы мы росли в истине, не просто стояли на месте, но возрастали в истине, возрастали в Тебе, возрастали в благодати Твоей любви. Благослови, Господи, каждого, кто слушает эти слова, благослови, Господи, каждого, кто обращается к Слову Твоему. Помоги нам изучать Твое Слово, размышлять над Ним. Духом Твоим Святым даруй нам новое открытие и помоги нам, Господи, делиться этими открытиями с другими. Мы также благодарим Тебя за те наставления и те предостережения, которые Ты оставляешь нам в Слове Твоем, благодаря которым мы можем противостоять и уловкам дьявола, отличая истину от заблуждения. Но и здесь без Твоего Духа нам не справиться, Господи. Поэтому мы просим и эту способность в нас укрепляй и развивай, чтобы никакие лжеучения, никакие ложные теории не могли сбить нас с пути истины, с пути следования за Тобой. Благослови, Господи, каждого, кто присутствует на этом месте. Благослови весь Твой народ. И будь прославлен, Отец, Сын и Святой Дух.